რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 23 საათია საქართველოში. ვისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ უმთავრესი ამბების სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი წყვეტს თავის შეხვედრებს საფრანგეთსა და ესპანეთში, მას მერე რაც ველოსიპედით ცერინობის დროს ფეხი მოიტეხა. კრემლი ყალბ სატელიტურ ფოტოებს იყენებდა იმის დასადასტურებლად, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის სამთავრობო ძალებმა ჩამოაგდეს. ერაყის პრემიერს არ სურს ირანსა და საუდის არაბეთს შორის კონფლიქტში ჩაერიოს მისი ქვეყანა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის მდგომარეობა სტაბილური იყო, როცა ის მოათავსეს ჟენევის საავადმყოფოში, მას მერე რაც საფრანგეთში ველოსიპედით სერინობის დროს ფეხი მოიტეხა. ინციდენტი ზევო სავოიაში მოხდა. 71 წლის კერი იქ ველოსიპედით სერინობდა ირანელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ დღეს. კერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაფრინდა და იქ გააგრძელებს მკურნალობას. მან გადადო თავისი შეხვედრები ესპანეთსა და საფრანგეთში, სადაც ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის უნდა შეხვედრო და ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის შესახებ მოსალაპარაკებლად. 30 მაისს კერი მოლაპარაკება გამართა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფთან ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. კრემლი ყალბ სატელიტურ ფოტოებს იყენებდა იმის დასადასტურებლად, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი შარშან ივლისში აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის მთავრობის ძალების მიერ იქნა ჩამოგდებული. ამის თაობაზე იტყობინებიან ბრიტანელი დამოუკიდებელი გამომძიებლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ფოტოებს თარიღს უცვლიდა. ანგარიში გამოძიების შესახებ გამოქვეყნდა ბრიტანელი სამოქალაქო ჟურნალისტის ელიოტ ჰიგინსის მიერ მის ვებსაიტზე სახელწოდებით Bellingcat. ჰიგინსის თანახმად, ფოტოების გასაყალბებლად იყენებდნენ პროგრამას Adobe Photoshop-ის ერთ-ერთ ვერსიას. ამერიკის და გერმანიის დაზვერვის წყაროებმა თავის დროზე დაადასტურეს, რომ მალაიზიის თვითმფრინავი, რომელშიც ყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიხოცა, ჩამოაგდო ბუკის ტიპის რაკეტამ, რომელიც პრორუსული სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან გაისროლეს. ნიდერლანდელი გამომძიებლები აწარმოებენ ამ საქმის გამოძიებას და ისინი თავიანთ დასკვნას წელს ოქტომბერში გამოაქვეყნებენ. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი შეეცადა დაერწმუნებინა საუდის არაბეთი, რომ მისი შიიტური მთავრობა არ დაუშვებს, რომ ერაყი ირანისთვის შესაძლებლად იქცეს და რომ ბაღდადი რეგიონულ კონფლიქტში ახლო აღმოსავლეთის ორ მოქიშპეს შორის მონაწილეობას არ მიიღებს. აბადიმ ერაყის სახელმწიფო ტელეარხს უთხრა, რომ ერაყს არ სურს რეგიონულ კონფლიქტში ჩარევა. რუსმა ოპოზიციონერმა კანონმდებელმა 31 მაისს ოფიციალურად მოითხოვა განმარტება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვისგან, რათა მან ახსნას, რატომ აუკრძალეს ევროპის 17 სახელმწიფოს 99 პოლიტიკოს რუსეთში ჩასვლა. კანონმდებელმა დმიტრი გუდკოვმა განაცხადა, რომ ლავროვმა უნდა დაადასტუროს 99 პოლიტიკოსის გვარები, რომლებიც ამ სიაში არიან შეტანილი. შავი სია შეიქმნა რუსეთსა და დასავლეთ შორის დაძაბულობის ფონზე, რომელიც მოჰყვა ყირიმის ანექსიას და პრორუსული სეპარატისტებისთვის კრემლის მხრიდან მხარდაჭერას. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა რუსეთს, ხოლო შორის 151 რუსი და პრორუსული უკრაინელი სეპარატისტებისთვის ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვის სახით. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ 17 საჰაერო იერიში განახორციელა სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ დღეს და გუშინ. 13 თავდასხმა ერაყში მოხდა. დანარჩენი თავდასხმების სამიზნე სირიაში იყო. საერთაშორისო კოალიცია სექტემბრის შემდეგ ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს ამ ორი ქვეყნის ტერიტორიაზე, სადაც ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ დიდი ტერიტორიები დაიკავა. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძე. 23 საათი და 5 წუთია საქართველოში.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Слушайте радио «Свобода». «Свобода» в клубах памяти Бахтиёра Худиназарова 21 апреля скончался. Этот замечательный человек, художник, режиссер, можно говорить как угодно, таджикский, российский, советский, международная звезда, по сути дела. 29 мая ему исполнилось бы 50 лет. И я пригласила в студию людей, которые, в общем, Бахтиёра хорошо знали, дружили, связаны с ними творческими разнообразными обстоятельствами. Михалыч Кверикадзе, сценарист его самого, наверное, известного фильма «Лунный папа», Мумин Шакиров, который с Бахтиёром, мой коллега Мумин Шакиров, режиссер, который с Бахтиёром учился у Игоря Таланкина в ВГИКе, в 89-м году его заканчивал.
84-89.
Вот. Угу. Олег Антонов, сценарист фильма «Бахтиёра Шик». И режиссер, продюсер и сценарист Валерий Ахадов, тоже человек, в общем, довольно знаменитый, который Бахтиёру помогал, если я правильно помню, на ранних этапах его творческой биографии. Вы знаете, я, конечно, приготовила, мы с Мумином приготовили цитаты из «Лунного папы», по которому Бахтиёра знают все, но я вчера наткнулась на фрагмент один, который меня как-то очень зацепил в его интервью, надо сказать, не так много. Я пыталась понять, и они все относятся к началу нулевых годов в основном. Вот последние годы он как-то перестал, видимо, общаться с прессой и каким-то очень специальным образом с российской жизнью себя относил, но это мы позже поговорим. Бахтиёр говорит, мастерство – это когда говорят «может быть», а «должен», «обязан», так говорят солдаты, рабы и князья. То есть он определенным образом как бы противопоставляет мир художника и там мир режиссера миру обычной жизни. Вот, Ираклий Михайлович, что вы скажете про эту фразу, про его такое высказывание?
Во-первых, замечательно, что мы вспоминаем Бахтиёра. Это был чудесный, совершенно удивительный по жизни человек и большой художник как творец. Буквально совсем-совсем недавно он был еще жив. И вот теперь его нет, и как-то нелепо говорить «был». Он был очень талантлив.
Нелепо и тяжело, я думаю.
По жизни он был очень прост. Контакты с людьми у него были совершенно потрясающие, с кем угодно. Мне повезло, я очень долго с ним общался, живя в Берлине, а он многие годы прожил там. Угу. В общем-то, он был, с одной стороны, берлинец, но лучшие фильмы он делал в Таджикистане вместе с таджиками. И вот такой он не человек там из башни слоновой кости. Он невероятно входил в жизнь, в творчество. Поэтому мне кажется, что эта фраза, она, может быть, такая немножко...
На эмоциях?
На эмоциях и немножко, как бы... Ну, создать интригу, что ли, мне так думается.
Спасибо, Олег Михайлович.
Я не знаю, это вообще вопрос, по-моему, такой. Мы же все боремся за свою свободу,
да,
личности.
Конечно.
Вот это, в общем, наверное, так он сформулировал ее. Так изящно или грубо даже, можно сказать. Но...
Вызывающе определенным образом,
да, потому
конечно.
Что, нам, может быть, особенно было тяжело тем, кто вот так вот резко вынужден был выскочить из привычного мира своего, да, вот Таджикистана, райское место, интернациональная республика, рассвет. Я всегда говорил, что просто подстрелили на ходу вот этих всех ребят молодых. Потому что художники, композиторы.
Это поколение,
это,
да?
Это поколение
это
просто
поколение...
расстреляли вот на взлете, понимаете. Ну, и вырвавшись, наверное, Бахти правильно сказал, да, я сам. За мной культура, история, родители, родственники. Но, в принципе, я сам хозяин всего. Вот, наверное, угу. В этом смысле, мне кажется.
Спасибо. Валерий, Олег.
Я очень по-своему понимаю эту фразу.
Угу.
У него был принцип никогда не подводить черту. Ни под чем.
Угу.
Вот сегодня так, я говорю, Бахтик, по-моему, это гениально. Он говорит, да, все нормально, идем, пьем пиво. Все, так и оставляем. Это когда работали под сценарием. Утро начинается с того, что он говорит, ты знаешь, я подумал, здесь надо что-то по-другому это все решить. И я скажу, что вот это по-другому, вот мы с ним писали другой сценарий, там под названием «Живая рыба», это длилось 10 лет. И я понял, что ну, как бы для него так, как бы, ему так интересно жить. Вот сегодня так, но этот день закончится. Завтра будет новый день, будет новый взгляд, новое биение сердца, новая мысль, новая эмоция. И мы посмотрим на это по-другому.
А «Живую рыбу» так и не дописали?
Так, и как это все, к сожалению, сначала начался какой-то очередной кризис европейский, по-моему, 2008 года. Потом умер Баумгартер, продюсер. Да. Теперь вот, к сожалению, к величайшему не стало самого Бахтика, потому что мы с ним буквально там 3 месяца тому назад говорили о том, как мы допишем, доделаем, сделаем. Я понимал, что этого не будет, и он, наверное, понимал. Но это был тот печальный диалог, когда люди оба понимают, про что речь, но продолжают его, чтобы только не молчать.
Олег, спасибо, мой комментарий.
Ну, я тоже слышал от вас эту фразу, но я должен сказать, что я вообще человек, который его знает больше 20 лет, и я бы снисходительно относился к этим фразам. Вообще он не очень большой мастер давать интервью, потому что он все-таки человек, который снимает кино, и надо смотреть его картины, чтобы разговаривать с ним. Да? А что касается интервью, я видел несколько из них, они путанные, они несовершенные, да? И в интервью он тоже как бы живет в системе некого поиска, да?
Ну, вы строги. Мне как раз ужасно нравится его
мне кажется, что
его вот эти ходы мысленные.
Вот это называется клубок, вот, в который он вовлекает, а из него потом очень сложно выйти. Поэтому, мне кажется, он большой художник на экране гораздо предпочтительнее, чем человек, который дает интервью.
Ну, вот так, да? Окей, давайте посмотрим «Лунного папу». Фрагменты просто вспомним сами и нашим слушателям и зрителям напомним.
Скажи, лед.
Лед?
Это рыба. Рыба.
Рыба жива.
Ну, что ты ему объясняешь? Тоже как маленькая. Думаешь, он понимает, что ли? Вот для него все живое. Странно объяснили к Мурадову, все сумасшедшие. Это уж точно. А отец вожат вчера.
Сколько раз говорит тебе, не размахивай руками.
Сегодня артисты приезжают, а я с тобой бой.
Ну что, глаза закрой. Открой. Закрой. Открой.
Рудольф Перумов.
Да
я бы все отдала, все. Все свои заработки. Даже больше. Что? Себя. Я бы зажмурила глаза и раздвинула ноги.
И я бы тоже.
Что?
Зажмурилась.
Иди, отдыхай.
Нет, за.
Мне плохо.
Успокойся. Успокойся. Таблетки. Иди.
Я машина.
Нет.
Да.
Ты на середине.
Нет, я машина. Садись.
Ага. Я пассажирка.
Такой волшебный, очаровательный мир «Лунного папы». Кто видел этот фильм, хотя бы фрагмент, никогда не забудет ни это имя, ни эти кадры, ни, в общем, какую-то волшебную такую совершенно атмосферу, которая там выстроена. Давайте мы послушаем Чулпан Хаматову. Мумин Шакиров сегодня успел с ней повидаться. Она на съемках. И вот она коротко говорит о том, как она работала на этом фильме.
Ну, во-первых, мы снимали 9 месяцев с перерывом. 9 месяцев съемок, если вы можете себе это представить, это практически вся съемочная группа, как одна большая семья. Паника и ужас последнего съемочного дня я не могу вам даже передать, потому что из одной реальности нам всем пришлось выйти в какую-то другую реальность. Это как в мою жизнь просто вмонтировали целый кусок какой-то другой жизни и достаточно грубо потом заставили из нее вырваться вместе с корнями, кинули обратно в московскую жизнь, в которой я уже мало что понимала. У меня был на губах вот этот вот прекрасный акцент, уже приросший, накиданный к моей речи, к моей гортани, к моим губам. Огромное количество людей из группы стали моими ближайшими друзьями. Ближайшими, начиная от Бахтияра, заканчивая, там, не знаю, осветителями, работниками на площадке. Просто, ну, не друзьями, может быть, но ближайшими людьми, которые у меня, в моем сердце будут на всю жизнь. Это был опыт сложности, были очень сложные условия, невероятные условия, с природными катаклизмами, с лишениями в бытовом срезе. Это было невероятное мое личное недоумение по поводу того, как картину приняли. Я видела, насколько глухи и слепы эти люди, которые дают оценку этому фильму. Какой был прокат у фильма в стране Россия. Я не говорю сейчас про весь остальной мир. И для меня это была прям такая режущая трагедия. Мне было очень грустно, что, в общем-то, в стране, где художественная поэтичность языка любого, будь то литература или там киноискусство, всегда ценилось. Это вдруг прошло совершенно незамеченно, а в каких-то исключительных случаях даже категорично не принято. Каким-то образом я уже тогда понимала, сколько это было назад лет, господи, боже мой, 15, наверное, даже больше. Я понимала, что все это временно, что просто вот все эти слепцы, простаки, они не видят того, что есть. И придет время, и эта картина все равно засияет теми какими-то своими гранями, тем своим объемом, и будет приносить неземное, нечеловеческое удовольствие зрителям. И так оно и произошло.
Сейчас я попросила бы студию показать нам второй фрагмент Чулпан Хаматовой, где она говорит о том, успел ли он сказать все, что ему было положено, все, что он хотел, вот многое ли он успел сказать.
Ну, конечно, нет. Конечно, он бы сказал намного больше, безусловно. Это такой гейзер творчества, абсолютно неиссякаемый. И там, в нашу последнюю встречу, когда все было достаточно предрешено, он все равно бурлил какими-то идеями, рассказывал какие-то новые сюжеты для фильмов. И это было очень радостно. Даже складывалось какое-то ощущение, что, может быть, случится чудо, и творчество победит физиологическую, такую человеческую нашу неполноценность. Вот, поэтому, конечно же, нет, это был далеко его не предел, прям совершенно абсолютно. Творческий человек – это очень ранимая субстанция, бескожная. Он не может жить, как живут многие довольные собой граждане, занимающиеся спортом. Все равно в любом творческом человеке есть какое-то притяжение катастрофы. Это данность. Ты не можешь быть художником, не слышащим все то, что происходит вокруг. А вокруг происходит в основном очень грустное, болезненное. И все это, конечно же, попадало в него. И от этого надо было как-то защититься. И как вот этот вот хрупкий душевный строй, конечно же, он рушился внутри. А чем защищаются люди? Тем, что в итоге их и разрушает.
Я хочу, чтобы вы прокомментировали две вещи, которые сказала Чулпан. Первое, что у «Лунного папы» не было зрителя. У меня совершенно нет такого впечатления. Мне казалось, вот я и мои друзья тогда посмотрели просто, и мне казалось, что только все про это и говорили. Ирак Михайлович.
Тут что-то надо взять среднее между вашим мнением о том, как фильм показывался у нас на нашей территории, и то, что говорила Чулпан. Потому что действительно в прокате мировом, так скажем, европейском во всяком случае, картина имела как бы такую хорошую судьбу, даже счастливую, я сказал бы. Она была на многих фестивалях. Но это, конечно, не прокат, а фестивали. Но mm-hmm. это тоже как бы вещи взаимосвязанные за счет того, что фильм и Бахтияр в фестивальном таком понимании обрел много удач, много побед. Токио, Мар-дель-Плата, Венеция, еще что-то. И вплоть до того, что первый раз, может быть, в истории Таджикистан выдвинул ее на «Оскар». Она была показана в Лос-Анджелесе, но не попала в номинацию, так сказать. Это надо иметь в виду. Но это не значит, что фильм чем-то был слаб, плох и так далее. Наоборот, я помню, я был на этом показе, потому что так получилось, что в то время я жил в Лос-Анджелесе. И я прокрался туда, где смотрят академики. Вот, это была моя авантюра. И я помню, как принимали. Были чрезвычайно большие аплодисменты, потому что фильм необычный, экзотичный, человеческая история универсальная, понятная всем. История, как забеременела, сама того не зная, девушка, и что происходит.
В довольно патриархальном обществе, да. Таких обществ полно и в Латинской Америке,
да,
на юге Европы.
Особенно в южных странах, там, где светит солнце. Как растет живот, что делать семье, что делать фамилии, так сказать, позор, стыд, надо найти этого негодяя, схватить его за шкирку, привести. И вот об этом картина, как папа и дочка, у которой живот растет и растет, разъезжают по всем провинциальным театрам и ищут того самого лунного папу, который сделал дочке приятное, а она не знала, что он ей делает. Потому что она была красивая, юная, девственная и мало что знала. Поэтому победоносно он прошел по мировому экрану, а у нас это было время, когда прокат был корявый. Я не знаю, какой он сейчас, вот, но тогда точно, это была середина 90-х годов, значит, всякие третьесортные американские заполонили боевики. Я ничего против американского кино не имею, потому что есть несметное количество...
Есть первоклассные,
первоклассные
кино, а
братья
есть
Коэн, так далее, да, Вуди Аллен и тот же Спилберг, но... В общем-то, дешево покупаемые и сюда навалом таким, то прокрасться во всем в этом фильму «Лунный папа» было очень трудно, поэтому о нем писали, люди охотились посмотреть, ну вот вас иметь в виду и ваших друзей, которые знали, которые влюбились в этот фильм, и абсолютное отчуждение у того, из чего считывается прокатное количество.
Спасибо, Ираклий Михайлович. К этой половине стала обращаюсь. После «Лунного папы» как раз стали его с «Кустурицей» сравнивать, Кудрин-Назарова. Как вы относитесь к определению «русские кустурицы»? Я понимаю, что это довольно примитивное как бы стремление классифицировать, но тем не менее. Олег, что вы думаете об этом?
Я, как сейчас модно говорить, троллил иногда Бахтика. Вот, когда мы с ним общались, я его называл таджикский режиссер, он очень злился. Я говорил, я европейский режиссер. Я говорю, это ты в России таджикский режиссер, а здесь европейский режиссер. Ну и по поводу «Кустурицы» тоже. Ну, он злился, ему это не хотелось слушать. Я говорю, ну, с другой стороны, я говорю, что ты злишься? Ну, есть что-то там общее, есть некая общая территория эмоциональная, в которой вы не, там существуете вместе. Ну, есть же там такие понятия, как референс и так далее. Я говорю, ну вот и все, и что? Он говорит, ну, я лучше. Я говорю, ну, это вот даже вот сейчас здесь, вот с этого места, мы даже с тобой обсуждать не будем. Конечно, ты лучше, он себе, ты себе. Поэтому он тоже с большим юмором к этому относился и никогда не
злился. Наверное, я лучше тоже с юмором был сказано.
Конечно. Ну, мы много тогда шутили. Вообще, как сказать, это было очень приятное общение, потому что какие-то вещи серьезные, ну, как сказать, они оставались за скобками, а можно было шутить, можно было дурачиться, можно было быть детьми в этот момент. Поэтому не было ничего серьезного, никаких запретных тем, можно было на любую тему говорить, фантазировать, бредить. И это, конечно, было уникальное общение. Я даже не знаю, с кем вот как бы так можно строить вот такие... невероятные планы на жизнь. Вот это мы снимем это, потом мы снимем это, а потом мы в Китае сделаем кино. И понятно, что этому никогда не бывать, но бредить на эту тему очень приятно. Потому что вроде как бы ты что-то и делаешь, вроде как.
Олег, спасибо, Мумин.
Я просто вспомнил один эпизод по поводу того, что вы его троллили, но Бахтик, несмотря на то, что как бы трезво оценивал всегда себя, ситуацию, он ужасно любил комплименты. Когда его хвалили, он ему безумно нравилось. Я помню, однажды мы сидели за одним столом в Доме кино после вот успеха картины, точнее говоря, даже, мол, не успех, а выхода картины «Кош-бакош», за которым он получил «Серебряного льва».
Ну, я вообще считаю, что это великая картина.
Абсолютно.
Это великая, наверное, его картина. Да. Это картина абсолютно мирового, ну, класса.
Скажем, мир раскололся. Кто-то считает его лучший братан, кто-то считает «Кош-бакош», кто-то считает, что это лунный папа. Да? Вот. И мне, например, лично нравится картина «Шик».
Я считаю братан. Хотя я автор «Лунного папы».
Да. И вот мы сидим за столом, я просто подробно по косточкам разобрал его картину «Кош-бакош», потому что я ее посмотрел недавно, и было, значит, абсолютно свежее впечатление. Настолько это его впечатлило, он тоже говорит: «Официант, водки, пожалуйста». То есть он, значит, услышав, да, какие-то добрые слова, но я как бы не хвалил просто так в пустоту, я конкретно говорил, что тебе удалось, потому что это был действительно для... там, азиатского кино, это был шаг вперед, и очень сильный, и очень мощный, да, даже после «Братана». Поэтому он накрыл стол шикарный, мы хорошо посидели, выпили, и я понимал, что он очень любит, когда ему говорят какие-то вещи по существу, да, и он критику воспринимал с удовольствием, вот. Но при этом он же был очень непредсказуемый, непредсказуемость заключалась в том, что он мог не прийти на награждение. Да, у него был так абсолютно характер. Он должен был, я помню, получить какой-то гран-при или там нику, да, он мог просто проигнорировать. Да, он мог не прийти. То есть он был непредсказуем. Он вообще вот он человек, который пытался всегда понять, на мой взгляд, сколько он стоит. Вот. Он понимал, что он стоит дорого, да.
Но имеется в виду и материальная сторона, и, так сказать, сторона публисити, веса, творчества.
Он очень боялся провала, мне кажется. И он по этому поводу очень переживал, да. И вот если где он чувствовал, где он там, его могут покритиковать и не дать какой-то приз, он мог не пойти. Это же очень нежное. Он же хрустальный вообще по себе.
Ну, вот, Чулпан про это говорил.
Он абсолютно хрустальная ваза. Угу. Абсолютно хрустальная ваза. Но комплименты любил.
Мумин, спасибо. Я вот сейчас у Валерия Ходу хочу спросить, раз уж мы заговорили о братане или братане, я не знаю, как правильно это ударить, и о «Кош-бакош». В общем, я бы хотела, чтобы вы рассказали немного вот и о первых фильмах. Вы же ему с братаном немножко помогали, понимаю?
Нет, да? Что это было?
Я возвращаюсь вот к этой вашей фразе о поколении, которое подстрелено на лету. И мне кажется, что вот в «Кош-бакош» это все очень хорошо видно. Судьба молодых людей, которые находятся в военном Душанбе, где по ночам стреляют и комендантский час, а у них любовь, и они не могут себе найти нигде места. И если бы вот мы сейчас давали какую-то цитату, видео, я бы дала обязательно, как парень и девушка едут в пустом троллейбусе, а за ними едут колонны танков. Ни одни родители их не принимают, и они вынуждены вот скрыться в этом троллейбусе и там танцевать, и как-то себя развлекать, и, видимо, ехать всю ночь, но в мире взрослых им нет места, этот мир разрушен. И вот мне показалось, что это, ну, главная сцена, может быть, в этом фильме. Валер, продолжайте, пожалуйста, извините.
Вот я сейчас пережил, рассказывать, я пережил вот этот момент, когда я увидел этот фильм. А я увидел его тоже в Магнитогорске, между прочим, тоже в эмиграции.
Когда вы уже уехали в эмиграцию,
да, со своим театром. Да, с театром сидели ребята, мы смотрели, вот я плакал, например, не потому что из-за сюжета, просто из-за того, что я не знаю, я не могу объяснить.
Из-за того, что это жизнь,
на этом фестивале тоже получил приз $3000, нормально по тем временам. И зал воспринял, который не знал вообще, что это такое, Магнитогорск, и там война в Душанбе, да, здесь трубы, а там совсем другое. Зал эмоционально принимал, вот, абсолютно российский провинциальный зал. С братаном было... Я этим, не то что горжусь, но я рад, что я сумел вот что-то сделать, всегда для хороших людей что-то сделать. Он тоже, между прочим, ты, Фархад и эти, троих мы повезли, я повез на одно место в ВГИК, к Таланкину. Да. Троих. Таланкин сказал: я беру одного. Кого? Я говорю: я не знаю. Хорошие ребята. Он говорит: я не возьму троих. Взял троих, в конце концов. Я говорю, родственников нет, никто мне взятки не давал за них. Бери кого хочешь. А с братаном было так. Мне очень понравился сценарий. Я почему считаю, что это лучшее кино? Потому что вот такой фильм никто не мог снять, кроме Бака. Потому что он этим, там он. Ну, это для меня
он
самое ценное.
Он хорошо знает реальность этого фильма, да?
Ну, и вообще все вот это вот. Может, он даже там и не ездил на этом там. Дело не в этом, но он знает эту жизнь. Угу. У него вообще в картинах очень много его. И всех вот его этих и комплексов, и...
Мальчишеских жестов,
да, я бы даже сказала. А просто мне удалось, поскольку у меня хорошие были отношения с центральным телевидением, это же телевизионный, полнометражный художественный фильм. А поскольку у меня с ними были действительно уже такие крепкие отношения с центральным телевидением, я сказал, я отвечаю. Они говорят, дебютант. Как дать дебютант сразу большую картину? Ну и не прогадали. Не прогадали.
Валера, спасибо.
Что-то тяжело.
Трудно, но потому что друг, эмоции.
Сейчас ты меня заразишь, я тоже на пределе.
Все-таки еще не так много времени.
Можно я договорю?
Да, конечно.
Да, просто
конечно.
Поэтому. Я очень хотел с ним, я знал, в каком Бахтик состоянии. Я этот Бахтер ни разу не называл. Я сейчас узнаю о нем то, чего я вообще не знал. Вот сейчас ребята говорят. Потому что я как бы вроде там слишком старший товарищ такой, муалим, как говорят, средний азия, да, учитель такой якобы. Условно. И тем не менее, значит, мы в этом месяца полтора, может, чуть-чуть больше, не удалось с ним связаться по скайпу. Вот, он в Берлине. Олег говорил о том, как говорить в таком состоянии, о чем. Ну, как ни странно, мы заговорили о делах. И он говорит, вот, Валерий Макеевич, я-то кино вот так хорошо знаю. А театр мне предлагает, я мой. Ну, видимо, мол, силы не столько сейчас кино снимать, а в театре, ну, все-таки сидишь, и там сцена, и артист. Я хочу. Ну, мы обязательно поговорим. Да, мы долго на эту тему разговаривали. Он жил. Долго жил, до последнего дня, я думаю.
Спасибо, Валерий Ахадов. Слушайте, давайте мы как раз вернемся. Давайте мы увидим живого Бахтияра в фильме «Мумина». Это была дипломная работа?
Это была дипломная картина «Don't worry, be happy», она называется, которой я защищался. Я знал, что Бахтик, вот его все знают как режиссера, но он очень гармоничный на экране, когда он, вот я помню, мы делали мизансцены в мастерской, и вот тогда Бахтик проявил себя как актер. Он играл в своих постановках, и в чужих, и в моих. Когда мы делали Думбадзе, Надара Думбадзе, фрагменты на первом-втором курсе, тогда вот я решил его пригласить, чтобы он сыграл небольшой эпизод, потому что на большую роль это была... У меня был другой герой, но он тут поддержал, можно сказать.
А это два слова про фильм. История о
чем? Да, это история музыканта, который как раз вот был потерян во времени. Вообще, эту картину я сделал под впечатлением «Жил певчий дрозд».
Понятно.
То есть мне хотелось рассказать о человеке, который вот делает добро, но сам не понимает, вот, как он это делает, и не может вообще определить для себя систему координат, в которой он живет. Это же показывал я Атария Селиани.
А вот, что сказал это?
Ну, Атария Селиани снисходительно посмотрел, сказал, что ну, неплохо, неплохо, и перешел на другую тему. Вот, но все равно я ее показал в Риге на фестивале «Арсенал». А Бахтик вот в эпизоде он сыграл такого музыканта, который приобретает и перепродает аппаратуру.
Да вот она все дверью хлопает. А сегодня еще и сервиз разбила.
А, обычные дела. Чепуха.
А вчера я у себя в ботинке нашел большой гвоздь.
Это уже серьезно.
Назар, привет, как дела?
Алло, шалом.
Что у вас?
Как, ничего?
Привет.
Здорово.
Вот это? Пробуй.
Машиночка.
Держи.
Ага. Новый?
Ну да.
Так.
Посмотри. Авио.
Что, тебе поцарапали, что ли?
Муха не шла.
Дай нажму-ка. О.
Ну так клавиши все работают, она здесь.
Да, и слышу.
А что, без паспорта?
Нет, вот как Лёва дал, весь комплект тут.
А кофр есть?
Есть кофра.
Ну что?
Без кофра? Ну ничего, давай. Ну как насчет чуть-чуть, нельзя?
Ну, если бы мое было. Лювина дела. Ну, что с ним говорить?
Ну, ладно, по-моему, бесполезно. Берем.
Да, скорее
ну,
всего.
Ладно, берем.
Так, осторожнее, я сейчас отцеплю здесь. Ага. Так, вот так, поднимаем.
Если что, я на возврат поставлю.
Естественно, мы все здесь.
Ага.
В любой момент.
Слушай, как у вас там на работе?
Аккуратней.
Да, ничего.
Все нормально, да?
Да, тянутся делишки.
Тебе ничего не надо?
Струны. А, Майер, струны.
Струны вот один товарищ должен привезти скоро.
Меня имею в виду. Комплектов
хорошо.
Пару.
Ага.
Хорошо.
Ну ладно.
Фабрик.
Ну, счастливо.
Всего хорошего. Только.
Поздравляю с покупкой.
Спасибо.
Спасибо.
Извини, ради бога. Вот раз. Еще один раз.
Все, нормально.
Доволен?
Окей.
Опа. Назар, пума не нужна тебе?
Али, как ты насчет пумы?
Да нет, спасибо.
Буксиер Худли Назаров в отрывке из фильма Муина Шакирова «Don't worry, be happy». Я думаю, все-таки какая кино удивительная штука, что вот оно сохраняет, да, прошло 20 лет или даже больше.
25.
25 лет, и оно сохраняет для нас лицо человека, его пластику, его мимику. Это, конечно, что-то потрясающее. Значит, приближение катастрофы, сказала Чулпан Хаматова. Он был человеком, который как бы живет в этом приближении, в этом напряжении. Я думаю все-таки, что, возвращаясь к словам Валерия Ахадова, что это не только личное качество, но это все-таки еще какой-то момент, связанный с исторической травмой. Я имею в виду его самочувствие вот человека из некогда процветающей страны Советского Союза, но, тем не менее, это страна окраинная. Это одна из стран империи. И, в общем, мы даже перед началом записи на этот счет немного пошутили. Я думаю о таких, в общем-то, казалось бы, разных фильмах, как «Лунный папа», сценаристом которого был Ираклий Михайлович, и «Шик», сценаристом которого был Олег Антонов. А, вроде бы это разные, да, пространства, но ощущение какое-то у меня от, да и, в общем, и кожа в окошко, когда смотришь, это тревожное ощущение человека, который живет на сломе эпохи, живет как бы с ощущением, что земля у него просто из-под ног уходит, и вообще как бы дальше непонятно, что с ним будет. И вот как это очень важная вещь, мне кажется, опять же, то, что я узнала из интервью, это то, что, оказывается, и на съемках «Лунного папы», и уж я не говорю про «Кош-бакош», он и съемочная группа оказывались просто в ситуации военной, почти заложников, ну, когда просто им угрожали смертью, они оказывались под дулами, там, не знаю, самых разных, кстати говоря, идеологически вот враждующих группировок, и только при помощи каких-то удивительных переговоров ситуацию спасти удавалось. Вот, Олег, что вы думаете об этом его травматизме? Я понимаю, что когда близкие друзья шутят, ты об этом не думаешь. Но для меня очевидна связь между «Кош-бакош», «Лунным папой» и сценарием, который вы писали. Вот насколько Бахтиер вмешивался в этот сценарий?
Опять же, продолжаю. Мне кажется, я понимаю вот это интервью, точнее, не интервью, а эту цитату, которую вы привели в начале.
Да,
может быть.
Может быть.
Он все время жил с этим «может быть». Он все время не понимал, что как бы правильно он делает, неправильно. То он делает, не то он делает. И не потому, то есть иногда это человек просто сильно не уверенный в себе, а это человек, который ищет, как сказать, не знаю, что-то потерянное. Может быть, это вот оттуда и идет, что постоянно он хочет что-то такое. Мы оговорили сценарий, там, то, сё, пятое, десятое, все, приехали, они начали снимать, я приехал на съемки, я смотрю...
А это в Ялте снимали?
Да, это в Ялте снимали. Я смотрю и понимаю, что он снимает совсем другую историю. Совсем другую историю. И кончилось тем, что мы с ним поругались очень крепко. Я уехал со съемок, и мы год не общались. Год просто. Потому что я говорю: «Бахтик, а почему?» Он говорит: «Ну, вот я так чувствую, я так». Я говорю: «Ну, как ты так можешь чувствовать? Вот есть сценарий, вот есть продюсер, вот есть актеры. Почему они говорят другой текст? Почему происходят другие события в фильме? Как?» Он говорит: «Ну, понимаешь, я так...» Он говорит: «Зато не живые», говорит он. Я говорю: «Ну, понятно, вот это аргумент». Ну, и в результате он снимал, 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 и он запутался. Он просто запутался. Потому часто что бывало. Мне позвонил продюсер Рубен Дердещян и говорит, что вот такое дело, он не знает, чем закончить фильм. Он наснимал до такой степени, что он просто, он говорит, он придумал какие-то краны, какие-то воздушные шары. И говорит, по-моему, он сошел с ума, надо что-то делать. Давай. Я говорю, ну, можно посмотреть хотя бы, что он там наснимал? Он мне дал материал посмотреть. И я увидел, как это можно легко и просто, мне казалось, решить. Но опять же, это не было придумано мною. Это было просто, я увидел это в том, что он снял, но он это просто пропустил. Он не знал, чем закончить, а финал, собственно говоря, был уже вот он. Поэтому я говорю, у него все на живую нитку.
Вы знаете, вот теперь я понимаю, тогда отчасти мое ощущение от фильма «Шик», у меня не было понимание того, чем закончится это кино.
Он сам не знал, чем оно должно закончиться.
Оно настолько, как какой-то живой организм существует, что ты не знаешь, что там происходит в следующий момент в студии. Покажите нам, пожалуйста, два волшебных фрагмента, которые мы с Мумином отобрали для вот того, чтобы мы это обсудили.
Ну-ка! Стырь, это я!
Не, уже не ты.
Осторожно. Стоять! Ну, молодца. Шайтан! Гусар! Ну и мой, покажи, что умеешь. Резкие движения не надо делать, пожалуйста. Оп, садись, не надо. Давай, подходи, подвигайся. Ну, гусар. Готовь. Вот. И головка. И руть.
Ты что, дурачок, что ли? Ты что себе позволяешь? Сейчас в нос получишь. Пусти.
Я почему ты уйдешь?
Да у меня дел полно. Сумасшедший, что ли?
Я не еврей. Но я сделал тебе признание. Выходи за меня. Замуж.
Ты меня обманули, да?
Ты что, мне не веришь? Ты мне не веришь?
Ну, вот это были два таких романтических момента из фильма. Мы напомним, что там парни молодые и бедные копят деньги, там какими-то полукриминальными делами добывают себе деньги, покупают себе костюм Гуччи. И вот он у них один на троих, и они носят его по очереди, и у каждого происходит какая-то семейная драма, любовная история или что-то, что абсолютно как-то вот меняет их жизнь, сюжет. И вот этот герой последний, немой, который идет вроде бы свататься к девушке, все должно закончиться хорошо, но все заканчивается абсолютной катастрофой, трагедией. Это я опять к вопросу о духе времени, о том, что время дышало, кажется, вот этим предчувствием катастрофы. Олег, ну вы в результате, когда фильм уже собрали, вы довольны остались результатом?
Ну, сейчас, конечно, я доволен. И потому что это часть жизни, как говорит Чулпан, и мне очень это понятно. Это просто, я даже не с точки зрения какой-то художественной оценки фильма и все такое. Это просто часть жизни, замечательная ее часть. Замечательно. Несмотря вот там на все разногласия, на все там размолвки и так далее. Бахтик устраивал жизнь всегда. Вот это был человек, который он не существовал отдельно. Вот он любил, чтобы вокруг него организовывали жизнь. Я даже, смешной очень эпизод, он пришел в какую-то компанию, мы вместе с ним, я не помню, многочисленные, которые предлагали деньги на кино. И он пришел, сел, говорит, что-то, говорит, у вас офис какой-то нефирменный. Вот. И вот в этом и есть Бахтик. Что-то у вас нефирменно все. Вот как-то у вас что-то стаканы нефирменные, понимаете? А должно быть все как бы... Поэтому всегда вот как-то все должно быть. И это была жизнь. Это не было работой. Вот мы не приезжали работать, мы приезжали жить. Вот мы жили вот этим фильмом. Потом начался, там начинался другой фильм, третий, четвертый.
Все должно так искриться, да? Как вот у этих пацанов, да, ну, которые там дико бедные, но при этом ужасно веселые.
Ну, пустых минут не должно быть. Все равно должно. Люди должны чувствовать, что они живут.
Олег, спасибо. Ираклий Михайлович, у одного сценариста одни впечатления, а у вас, насколько я знаю, другие. Вы, по-моему, вот в статье, которую вы написали и которая вот в журнале «История» опубликована, говорите о том, что «Лунный папа» практически совпал с вашими сценарными представлениями.
Да. Хочу сказать, что я как графоман много в своей жизни написал сценариев, которые, ну, большая часть не реализована, что очень типично. А кое-что было и дошло до экрана. И «Лунный папа» относится, и Бахтияр Худойназаров, к тем редким для меня, по опыту моему, случаям, когда Бахтик снял фильм почти что так, как я его снимал в своей голове, когда писал сценарий. Поэтому я и как бы среди, если выставлять мои собственные рейтинги моим же сценарием, то я могу поставить на одно из первых мест это вот «Лунный папа». Да, конечно, невозможно какую-то кальку снять из моего воображения и экранная реализация. Но в итоге, когда наступил момент монтажа, а мы вместе плечом к плечу монтировали. Очень смешная история. Хотя я не знаю, насколько она будет вам смешна, но мы монтировали в Вене.
Так.
Почему в Вене? Потому что это «Лунный папа» – копродукция многих стран европейских. В том числе и Австрия участвовала своим небольшим таким денежным взносом, так скажем, но потребовала, чтобы фильм монтировался в Вене. Я в своей жизни никогда не был в Вене, хотя многое о ней знаю, там Моцарт, там, я не знаю, «Большой вальс», великий фильм моего детства, кафе, значит, там сладости. И думаю, о, какой замечательный случай, поехать и увидеть Вену. И что получилось? Значит, из Тбилиси в Вену самолетом, в аэропорту меня встречает машина, и везет по окружной дороге в монтажную. С первого же дня...
То есть вы не увидели город?
С первого же дня мы начинаем монтировать. 3 недели не вылазим из монтажной. И назад меня опять везут по окружной дороге. Где Вена? Единственное удовольствие, или я не знаю, можно или нет рассказать о том, чем мы развлекались. Напротив нашей монтажной, на окраине Вены, была баня. И окна бани, и окна монтажной,
ну,
на вытянутой руке, значит, это самое. Почему-то то ли душно там было, то ли в Европе есть такое понятие, что не стыдно. Мы смотрели
в женскую баню.
Это чувствуется в фильме,
конечно. Да, да, да,
конечно. Снимали мы, монтировали, я не помню. Я просто помню, как мы постоянно смотрели на замечательных девушек в пару. Иногда выплывающих, иногда опять вплывающих туда, вот, каких-то матрон.
Ну, это, видимо, на темпо-ритме действительно.
И радовались, сказал, когда нам полюбившаяся девушка помыла сегодня, а потом мы ее обнаруживали через 2-3 дня. Вот это был наш монтаж. Поверьте мне, Вену я не видел и до сих пор я не знаю, что это за город. Каким образом мы монтировали и когда мы это, тоже, в общем-то, в тумане. А вот все эти картинки из окна напротив, вот это и был наш монтаж.
Я не понимаю, почему Ираклий Квирикадзе обожает «Лунного папу», а Оливу так сложно говорить о Шике.
Да, я не видел ничего того, что Ираклий Квирикадзе видел, я не видел.
Мумин, я все-таки еще немножечко хочу вас потерзать по поводу вот этого поколенческого травматизма, о котором Валерий Ахадов сказал, и вот этих странных ситуаций с войной, в которые попадал Бахтиёр. Вы же, в общем, этот мир довольно хорошо знаете. Вот то, как, например, в «Кош-Бакош» показан Душанбе этого времени, это реальность Или это все-таки преображенная его фантазией любовная история на фоне этой бесконечной стрельбы и ужасов, там, которые за кадром практически все происходят? Ужас ты чувствуешь только потому, что он где-то фоновым образом присутствует. Вот это чувство повседневности на фоне войны, оно, по-вашему, ну, как бы точно схвачено? Или в этом есть какой-то художественный прием? Или это такая история, там, условно говоря, Ромео и Джульетты современных на этой фоне?
Ну, мне кажется, что все-таки война вносила коррективы в драматургию.
Потому что, когда, вот интересно, когда он снимал практически картину, в реальном времени, там, долго.
И в городе начались реальные боевые действия. Должен сказать, что вот Валерий Бакич сидит напротив, и в этот же период, я помню, в Таджикистан Душанбе приехала Ани Жирардо. Угу. Да, и ее вывозили вот из города тоже вот под прикрытием БТРов, спецмашин, потому что она приехала в гости к Валерию Бакевичу. Вот.
А вы с ней работали, да? Вы
да, снимали? Она снималась в картине «Руфь» Валерия Ахадова, потом они подружились, она играла в спектаклях, приезжала в Магнитогорск. И это действительно, война вносила коррективы в драматургию, и он очень живо на это реагировал. И некоторые эпизоды, и они были прописаны вот уже, когда была команда «Мотор». Ну, к примеру, там пустой город, троллейбус, который едет по главной улице, никого в нем нет, ни одного пассажира, и водитель орет и поет на всю улицу, и понимая, что это уже там, и он едет в троллейбусный парк. Да? И он это заметил, его такой эпизод, маленькая деталь, то есть пустой город, военное время, поющий водитель троллейбуса. И вот такие эпизоды он брал в картину, их было еще несколько. И поэтому, естественно, что это был такой не очень хороший опыт, потому что там же группу, не то чтобы брали в заложники, они попадали на ту... То есть там город контролировался одной группировкой, другой группировкой, а у них маршрут съемочной группы был из одного сектора в другой. И везде приходилось договариваться. И иногда этого не очень удавалось. То есть они рисковали жизнью и свободой. Поэтому вот под таким прессом вообще, мне кажется, Бахтик, он человек, который, не знаю, может быть, работая под таким прессом, ему удавалось достичь нечто большего, чем он планировал. Поэтому и в «Лунном папе» смыло город. Вот Ираклий Михайлович рассказывал, был потрясен тем, что он строил не просто декорации, он строил город.
Да, он построил целый город.
Ираклий Михайлович, расскажите этот эпизод, потому что я его прочитал, и это действительно очень... Это характер человека.
Так, значит, он построил декорации...
Ну, вот о Бахтике я пишу в журнале «Историк», который я люблю, и который, так сказать, заказал эту тему, но тут не назовешь, они заказали. В общем-то, это был... Мое желание еще раз поговорить с Бахтиком. И там я описываю то, что, наверное, сейчас я расскажу. Угу. Это история о том, как Баумгартнер, продюсер, съемочная группа, художники, значит, ищут натуру, где же будет сниматься этот фильм. Нужен маленький провинциальный городок. Ну, казалось бы, не очень большая проблема найти провинциальный городок в Таджикистане. Не этот, так этот, если не этот, так тот. Бахтик тут же сказал: стоп, мы построим сами город. И для чего он так решил? Потому что он нашел очень красивую фактуру водохранилища, оно как озеро. И в фильме вот эта тема воды, которой не было в сценарии, обрело невероятный такой поэтический размах. Mm-hmm. И на холме, который над озером холм стоит, он выстроил не голливудовские там фанерные, как бы только лишь фасадом глядящие дома, а как бы дома в полном смысле слова. Четырехсторонние, каменные, балкон здесь, балкон на противоположной стороне. Там можно было жить просто. 80 домов они построили. Баумгартнер вначале вопил, кричал: как так? Что за деньги? Зачем это? Вы что, с ума сошли? Построили город. Это не входило в мои планы. Но когда он узнал, что... это надо иметь еще в виду время. когда же это было? Начало
97-й год.
Ну, 97-й год, да. Значит, слесарь, я не знаю, каменщик, столяр и так далее, $1 брали за рабочий день. И когда Баумгартнер быстро-быстро посчитал, что это копейки, ему обойдется построить город, он так радовался этому. Боже, мы город строим. 80 домов они построили.
Я думаю, такое, конечно, развлечение при этом, для взрослых мужиков,
вот, которые играют. Сейчас, то, что мы смотрели, да, в «Лунного папу», там пробег Чулпан Хаматовой и вот этого, теперь уже всемирно известного, Морис Блаттрой, да, действительно, теперь он голливудовская звезда. Тут он играл таджика, полусумасшедшего. И вот когда они так в обнимку, брат и сестра, мчатся по этому городу, мы видим весь этот город. И вот тогда понятна идея Бахтияра, почему ему не фанерные нужны были дома, а только с одной стороны, а сзади подпорки. А он всю эту фактуру абсолютно ожил. Там был маяк, если вы помните, фантастический же. Все было настоящее. Аэропорт построил, где можно было садиться маленьким самолетом кукурузник. То есть он страдал такой гигантоманией совершенно. Нет, для дела, для кино... Почему ты мотаешь головой? Скажи, почему нет?
У меня теория моя внутренняя, что режиссер – это как субъективный идеалист. Мир – это комплекс его ощущений. Вот Бахтик полностью этому отвечал. Поэтому он все строил. Он не мог вот просто снимать. Понимаешь, если бы он сейчас сюда пришел, он бы нас точно пересадил. Это комплекс его ощущений о мире. Вот я почему возражаю, не в смысле гигантомании.
Я не защищаю теорию Баумгартнера. Мне кажется, что можно было... Ну, в чем сейчас беспричинно? Можно было, если бы. Вот. Можно было найти в Таджикистане маленький провинциальный, декорировать его и превратить. Но Бахтик... Действительно, ему нужен был свой мир, фантастический, а не реальный мир, который подает жизнь ему.
Лен, одно замечание, и я замолкаю. В смысле окраины. Не потому, что это обидно звучит. Нет, совсем не поэтому. Она действительно окраина.
Окраина империи.
Да, окраина империи. Я в этом смысле говорю. Окраина
империи. Скажу, я вам скажу, по ощущениям, по ощущениям, окраины себя ощутили только когда развалился Союз. До этого мы никак не ощущали себя на окраине. Были абсолютно в контексте всего. Душам вообще мы считали, что столица мира. Так оно и было. Это очень интеллигентный, многонациональный и умный город, интеллектуальный город. Но когда вот развалилось, тогда поняли, где мы.
Спасибо, Валерий Ахадов. Я в финале хочу фрагмент из интервью Чулпан Хаматовой о творческом почерке Бахтиёра Худиназарова.
Я думаю, что проблема в том, что очень его фильмы нельзя рассматривать бегло. Там столько пластов и столько глубин, столько смыслов, и уже не говоря о плотности кадра. Я, честно говоря, ни у одного режиссера не работала, у которого вы там на 15-20 плане тоже шла какая-то жизнь, подчиненная смыслу сюжета. И с первого раза его фильмы смотреть бессмысленно. То есть это будет некая такая эмоциональная реакция. Вы почувствуете вкус, звук. В этом тоже есть безусловное обаяние. Но если вы по-настоящему хотите его понять как режиссера, нужно смотреть 5 раз. Только тогда вы сможете увидеть все детали, имеющиеся в кадре. Я просто так говорю, потому что я сама в который раз пересматривала фильм, в котором я снималась сама, и вдруг обнаруживала такие нюансы, которые я не видела, смотрев до этого там, много раз на премьерах, потом еще сколько-то раз с друзьями. И это, конечно, удивительно.
Чулпан Хаматова о творце, художнике, о режиссере Бахтиёре Худиназарове, которому 29 мая могло бы исполниться 50 лет. В памяти Бахтиёра была посвящена наша программа. Ираклий Михайлович Кверикадзе, Мумин Шакиров, Олег Антонов и Валерий Ахадов. Режиссеры, сценаристы, близкие друзья Бахтиёра Худиназарова. Вела программу Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.